Глава 20. Когда я подкинул Патрика до его машины и двинулся в плотном трафике к выезду из города, уже было ясно, что я опоздаю, и меня ждет новая стычка с бывшей женой. Позвонил ей, но она не взяла трубку, и я оставил сообщение. Возле ее дома в Шерман-Оукс часы показывали 7:40, а мать с дочерью стояли на обочине и ждали меня. Хейли, опустив голову, смотрела на тротуар. Я заметил, что она всегда принимала эту позу, если мы с Мэгги оказывались рядом. Вид у нее был такой, словно она стояла на движущемся эскалаторе и ждала, когда он увезет ее от нас. Я открыл дверцу, и Мэгги помогла дочери забраться на заднее сиденье вместе с ее школьным рюкзачком и чемоданчиком с вещами. «Спасибо, что вовремя», — бросила она. «Без проблем», — произнес я, чтобы увидеть, как вспыхнет раздражение в ее глазах. «Наверное, тебе не терпится на свидание, если даже на улицу выскочила. Вообще-то я иду на школьное собрание». Я почувствовал, как почва ушла у меня из-под ног. «Надо было мне сообщить. Мы могли бы вызвать няню и пойти вместе». «Я не маленькая», — подала голос Хейли. «Мы уже пытались», — отозвалась Мэгги, помнишь? «Ты тогда так грубо набросился на учительницу по математике из-за плохих оценок Хейли, хотя даже не разобрался, в чем дело, что они попросили меня впредь приходить одной». Я смутно помнил, о чем она говорит. Воспоминание было наглухо погребено в моем оксикантиновом прошлом, но я чувствовал, как у меня пылают щеки. Возразить было нечего. «Мне пора», — быстро сказала Мэгги. «Хейли, я люблю тебя. Хорошо, веди себя с отцом. До завтра». «До завтра, мама». Перед тем, как отъехать, я взглянул на нее через открытое окно. «Задаем жару, Мэгги Макфирс». Я вырулил на дорогу и опустил окно. Дочь спросила, почему ее мать так прозвали. «Потому что она всегда готова к битве». «К какой битве?» «К любой». Мы молча проехали по бульвару Вентура и остановились перекусить в Дюпар. Дочка обожала здесь ужинать, потому что я всегда заказывал ей утреннее блюдо — блинчики. Ей казалось, что если она ест на ужин то, что предназначено для завтрака, то нарушает правила и становится независимой и храброй. Себе я заказал сэндвич с соусом «Тысяча островов», учитывая содержание в нем холестерина, для меня это было так же смело, как блинчики для Хейли. Мы вместе сделали ее уроки, мне они давались тяжелее, чем ей, и я спросил, чем займемся дальше. Я был не против отправиться в кино или торговый центр, куда она захочет, хотя сам предпочел бы поехать ко мне домой и полистать старые фотоальбомы. Хейли замялась с ответом, и я догадался, что ее смущает. «У меня дома никого не будет, Хей, если тебя это беспокоит. Лейни, та дама, которую ты видела, ко мне больше не приходит». «Значит, она уже не твоя девушка?» «Она никогда не была моей девушкой, просто подруга. Помнишь, в прошлом году я лежал в больнице? Там я с ней познакомился, и мы стали друзьями. Мы стараемся заботиться друг о друге, и иногда она приезжает ко мне, если ей не хочется ночевать дома». Но это была лишь половина правды. С Лейни Росс я встретился в реабилитационном центре на занятиях групповой терапии. Наши отношения продолжались и после лечения, хотя их трудно назвать романом. Вряд ли мы могли испытывать какие-либо чувства. Пристрастие к наркотикам подавляет нервную систему, и ей нужно долго восстанавливаться. В центре мы часто проводили время вместе и старались помогать друг другу. Это было нечто вроде группы поддержки из двух человек. Но в реальном мире я сразу почувствовал слабость Лейни. Понял, что она не сможет довести дело до конца, и мне с ней не по пути. У человека в подобной ситуации два пути – абсолютная трезвость или рецидив. Есть еще третий – самоубийство. Когда больной понимает, что, вернувшись к наркотикам, он медленно убивает себя и нет смысла тянуть время. Я не знал, какой из двух последних путей выберет Лейни, но не собирался следовать за ней. Буквально на следующий день после ее встречи с Хейли наши дороги разошлись. «Не забывай, Хейли, если тебе что-нибудь не нравится, ты всегда можешь мне сказать». «Да». Минуту мы помолчали, и мне показалось, что дочь хочет что-то добавить. Я дал ей время собраться с мыслями. «Папа?» «Да, малыш?» «Если та женщина не была твоей девушкой, может, вы с мамой снова станете жить вместе?» От вопроса у меня сжалось горло, и я не мог произнести ни слова. Во взгляде Хейли сквозила надежда. Мне хотелось, чтобы то же самое она увидела в моем. «Не знаю, Хей, когда мы пытались сделать это в последний раз, то ничего не получилось. В ее глазах мелькнула боль, словно туча нашла на солнце. «Но я над этим работаю, милая», — быстро проговорил я. «Просто такие вещи не делаются в торопях. Я пытаюсь показать ей, что мы опять можем быть семьей». Дочка молча смотрела в свою тарелку. «Понимаешь, девочка моя?»
«Понимаю».
«Ты решила, чем мы займемся?» «Наверное, лучше поехать домой и посмотреть телевизор».
«Хорошо, как раз то, что я хотел».
Мы собрали ее тетради, и я положил деньги на принесенный счет. Когда мы двигались по склону холма, Хейли сообщила, что мама сказала ей про мою новую работу. Приятный сюрприз.
«Ну, работа не совсем новая, я просто вернулся к тому, чем занимался раньше. Но у меня много новых дел, и одно очень крупное. Мама тебе рассказывала?»
«Да, у тебя важное дело, и все будут тебе завидовать, но ты отлично справишься». Пока мы ехали дальше, я размышлял над ее словами и над тем, что они означают. Может, я не совсем упустил свой шанс с Мэгги? Если она сохранила ко мне какое-то уважение, это чего-нибудь достоит. Я взглянул на дочку в зеркало заднего обзора. На улице темнело, но я видел, что она смотрит в окно, а не на меня. Дети часто ведут себя бесхитростно. Жаль, того же нельзя сказать о взрослых.
«В чем дело, Хей?»
«Я вот подумала, почему ты не можешь делать то же, что и мама?»
«Ты о чем?»
«Например, отправлять плохих людей в тюрьму. Она говорила, что в большом деле ты защищаешь какого-то преступника. Он убил двух человек. Получается, ты всегда работаешь на плохих людей». Я помолчал, стараясь подобрать нужные слова. «Хейли, человека, которого я защищаю, действительно обвинили в убийстве двух людей, но никто еще не доказал, что он это совершил. Пока он ни в чем не виноват». Она не ответила, но я почувствовал, как меня буквально обдает скептицизмом. «Вот тебе и детская доверчивость».
«Послушай, Хей, то, чем я занимаюсь, так же важно, как и то, что делает твоя мама. В нашей стране, если человека обвиняют, он имеет право защищаться. Представь, если в школе про тебя скажут, будто ты списываешь. Разве ты не стала бы оправдываться и говорить, что это не так?»
«Наверное».
«Вот и я так думаю. То же самое происходит в суде. Если тебя обвинили в преступлении, ты можешь попросить адвоката встать на твою защиту. У нас очень сложные законы, и человеку часто бывает трудно сделать это самому, потому что он не знает правила, как вести дела и все такое. А я им помогаю. Это не значит, что я согласен с тем, что они сделали, если они вообще что-либо сделали. Но так работает правосудие. Без защиты его просто нет».
Мне казалось, что все это звучит не очень убедительно. Нет, я верил в то, что говорил, и мог бы подписаться под каждым словом, но когда я объяснял дочери, у меня возникло такое чувство, точно меня допрашивают в суде. Как я мог заставить ее поверить в то, во что уже не верил сам?
«Ты когда-нибудь помогал тем, кто ничего не сделал?» — спросила дочка.
Я отвел взгляд.
«Случалось».
«Честнее не скажешь».
«Мама посадила в тюрьму много плохих людей».
Я кивнул.
«Да, я знаю. Между нами существует нечто вроде баланса. Мы уравновешиваем друг друга». В общем, продолжение не требовалось. Я включил радио и нажал кнопку, настроенную на музыкальный канал Диснея. По дороге домой я думал о том, что порой взрослых читать так же легко, как их детей.